От Иоанна 6. Как вы знаете, есть 4 Евангелия. От Матфея, от Марка, от Луки. Они как-то похожи. От Иоанна чуть по-другому. Он тот же самый материал, в принципе, предоставляет, но другими словами. И от Матфея, от Марка, от Луки у нас есть написано там последний вечер преломление хлеба. Это то, что мы собираемся сегодня как раз делать. От Иоанна у нас такого нету. А то, что у нас есть, это то, что здесь написано. Вот тут чудо, которое Иисус сделал, когда Он накормил 5000 мужчин плюс женщин. То есть огромная толпа. И язык, который здесь используется, употребляется по поводу тот чудо, это однозначно с этим языком, который используется на преломление хлеба. Это видимо, что это эквивалент у Иоанна для преломления хлеба. Итак, это было во время 4 стихе Пасха. Иисус, конечно, являлся тот пасхальный агнец, который умер для наших грехи. И Он хотел как-то рисовать параллель между тот хлеб, который Он дал, и Его жизнь, Его жертвоприношение, которое Он собрался совершать скоро в Иерусалиме. И Он специально делал, чтобы они думали, откуда тогда тот хлеб. В 5 стихе Филипп сказал, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? А нет, он говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Интересно, что он сказал нам. То есть я, Иисус, с вами вместе. Это наша общая проблема. И есть впечатление у верующих людей, что, ну, у меня мой проблем, ну, давай, Иисус, дай мне ответ. Это твои дела, как-то решить все мои проблемы, вопросы. А Иисус сказал ему, где нам купить хлебов? То есть, давайте, подумай, я с тобой, я с вами. Подумайте, мы вместе. И Бог далеко не так, как Бог в исламе. Аллах, где вот, просто заповеди, давайте, исполняйте, не исполняйте, что все. Иисус, как Сын Божий, похоже. Где нам купить хлебов? Давайте подумаем. Мы вместе в этом. Ответ, конечно, к этому. Это где нам купить хлебов? Ну, нигде. Только требуется чудо. И шестом говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. И это типично, как он действует с нами. Он прекрасно знает. Он дает нам вопросы в жизни, которые кажутся безвыходными. И чтобы мы уповали бы на Него. И Филипп буквальным образом отвечал ему о том, что ой, надо столько денег покупать, столько хлеб. Ну ты что, Иисус, откуда думаешь, что у нас столько денег есть? Ну, он, конечно, как и мой. Мой как-то размер проблема. Как-то мерим. Думаем, ой, это так сложно, это так, это дорого, это просто в логичном плане, это нельзя, это специально от Него. И чтобы мы уповали бы на Него для хлебов. И тот хлеб является символом, как он дальше объяснил, его тело, его жертвоприношение. И Бог тоже действует и в нашей жизни, чтобы в конце концов человек пришел бы к такому ситуации в жизни, где он думает, выхода по-человечески у меня нету. Мне надо просто-напросто уповать на Иисусе. Потому что по-человечески у меня путь выхода нету. И стиль действия у Иисуса и у Бога это одно и то же. Там, теперь и всегда. Его стиль всегда такой. И Андрей предлагал, что вот здесь есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Это типично. Как Бог действует через какой-то очень маленький человек, так как Он действовал через Гидеон, который сказал, я слаб, я маленький, я бедный, кто я? Как Давид против Голиафа, такой мальчик. Вот. Это стиль действия Божий. И мы, наверное, считаем, что ну, кто я? Кто я на самом деле? Чтобы Бог мне использовал. Я не то, я не совершенный, я не совсем способен к этому. Ну, это наша неспособность, это наша слабость, которая является способность для Бога. И это не просто вопрос веровать или не веровать. Когда мы веруем в Иисусе, начинается такое обоюдное двухстороннее отмещение, живое, между человеком и Богом, и Иисусом. И Он нам использует. Мы призваны, чтобы работать, чтобы действовать, чтобы кое-что делать. И человек никогда не лучше, чем когда у него есть какую-то задачу, когда у него есть какой-то труд, какое-то действие. И Бог с ним и делает все возможное, чтобы исполнять то призвание. И это то, как Он хочет действовать в семье. В 11 стихе Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлезавшим, также и рыбе, сколько кто хотел. Он мог бы просто-напросто дать им прямо от руках Иисуса, но нет, Он предпочитал действовать через учеников, их руках. И опять, Его стиль действия до сих пор то же самое. И что Он мог бы, допустим, спасать тот человек, спасать тот женщину, спасать тот семьей. Ну, можно, конечно, но Он предпочитает всегда действовать через какой-то человеческий механизм. И тот механизм – это ты, это я, это мой здесь. И язык, который здесь встречаемся, это одно и то же, как написано от Матфея, от Марка, от Луки, наше преломление хлеба, что Иисус взял хлеб, возблагодарив, преломлял и передал учениками. Здесь то же самое. В отличие, написано дальше, что они в своем очереди передали другими. Итак, акт преломления хлеба, как-то предполагается, что мы будем и тоже в своем очереди и дальше передать кому. Значит, все то, что мы испытывали от Иисуса, тот маленький кусочек хлеба, тот маленький глоток сока, который мы будем пить, как-то символизирует Его жизнь, Его труд, Его действия, Его жертвоприношение, и нам придется это как-то передать кому. Получается тогда, что нам придется молиться, чтобы у нас были бы встречи с людьми, кому мы сможем разделить и поделить то, что мы от Него получили. В первом веке, с кем ты кушал, очень значительно. Ты не просто так садил в одном и том же трапезе, в одном и том же столу с человеком. Ты думал, достоин ли он? Достоин тот человек, учист ли тот человека, с кем я буду кушать. Потому что кушать вместе было какой-то знак о том, что я тебя принимаю. Ты для меня нормальный человек, я тебя принимаю. И у евреев это было очень значительно. И до сих пор в этом культуре на Среднем Востоке, с кем ты кушаешь, это немаловажный вопрос. И для нас, в нашем европейском культуре, это ни при чем. С кем я буду кушать. Это ни при чем для им, это было значительно. А Иисус здесь нарушал все такие нормы, скажем так. Потому что Он имел какой-то открытый трапез всем. Кто здесь чистый, нечистый, язычник, еврей, ему ни при чем. Вы здесь, потому что вы шли ко мне. Хорошо, давайте, покушайте всеми. Он не делал никакого интервью никакого, ну, какой-то, ну, проверка, кто здесь чист, кто здесь нормально для меня. Нет, это открыто всеми, которые хотели. И написано, ученики передали возлежавшим. Это странно слово. Возлежавшим, как-то предполагается, что они как-то на трапезе, что вот это пир, это банкет. Это настоящий пир. Это не просто, что они пикник какой-нибудь кушали вместе. Это другое впечатление. Понятно, что здесь он видел, ну, язык, который Иоанн употребляется, как-то предполагается, что это мессианский банкет. То есть тот пир, который будет, когда Иисус придет, когда ну, Он сам объяснил, что я дальше не буду пить вино, я дальше не буду кушать хлеба до того дня, когда я буду совершать еще раз с вами. Он даже в другом месте сказал, что и я буду вас служить на этом чудесный пир, который будет. И то, что мы сейчас будем делать, тот преломление хлеба, является какой-то небольшой прообразом. Тот будущее, ну, пир, который у нас будет, брачной пир с Иисусом. И Он устроил тот пир, скажем, тот банкет, здесь вот толкими людьми. Кто хочет, пожалуйста. Без никакого проверка. И тех, которые хотели участвовать, пожалуйста. И это чудесная его откровенность. Я хочу всем спасать. Садите, берите. 13 стихе. И когда наситились, значит, буквальным образом наполнялся. Они полные были после этого. Абсолютно полные. Наситились. Это говорится о том, что его хлеб, который он дальше будет объяснить, является его жертвоприношение на кресте, делается человеку абсолютно наситым. И чтобы у нас никакого нужды дальше. А у нас есть нужды. Жилье, деньги, всякие это нуждается. Но он не обещал решить все эти проблемы. Но все равно обещал делать человек, чтобы он вышел бы от него как-то наситым. Когда наситились, все кушали абсолютно до упора. Все, да, голода уже нет. И он дальше объяснил, если вы продолжаете кушать тот хлеб, который я дам, никогда не будете голодовать. Значит, что, если мы на самом деле во Христе, принимая то, что Он предлагал нам, то есть спасение, то есть прощение, то есть очищение от Него, то есть Дух Его, получается тогда, что человек насытился духовным образом, насытился вполне. И дальше такие человеческие нужды как-то поверхности, как-то не стол. Важно, потому что я наситен от него. И он сказал ученикам, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Смотрите, пожалуйста, 39, потому что он тот же самый слов, речь использовал. 39. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Это тот же самый слов пропало. Ничего не погубить, но все то воскресить и в последний день. То есть это воля Божья, чтобы он ничего не потерял, ничего не погубить, но все то воскресить и в последний день. И поэтому, когда он отправил ученикам, чтобы собрать куски, чтобы ничего не пропало, это говорится тогда, это все как бы живое притч. И чтобы никто, никого не будет как-то потерян. Но это на руках учеников. Это на наших руках. Чтобы мы будем собрать куски, буквальным образом, тех, которые сломаны. Тот маленький людей, который сломался, куски, вот, от, ну, сломан от батона. И чтобы ничего не пропало. Это даже желание Божье. И воля Божья, безусловно, сильна. Воля Божья – это наше спасение. Опять, это не так, как Бог как-то равнодушный. Что ладно, я дал, сын мой, я все устроил, дал вам Библию, дал вам кровь моего возлюбленного единородного сына. Все, сейчас ваш ход. Вы делайте, как хотите. Ну вот, я предлагал. Мое дело предлагать, ваше дело. Сейчас это принять. Нет, он даже сильнее, чем просто сказать, ну, это мое дело предлагать. Сильнее. Он работает даже дальше, чтобы уговорить человека. Потому что он так страшно хочет, чтобы человек пришел бы к спасению. Потому что спасение человечества является его воле. И тут воля Божия как-то, конечно, откроется самое интенсивно во время смерти Иисуса. Всякие жертвоприношения Иисуса. Итак, 13-м собрали и наполнили 12 коробов кусками. 12, сразу думаем, 12 колен Израилева. Он имел в виду, что из этих куски, тех, которые ну, никому не нужны, он хотел как-то делать новый Израил. Потому что тот старый Израил по плоти отрекся уже от Иисуса, как Сын Божий, как своих мессиях, как царь. И будут, в конце концов, ему убить. Итак, он делал из нас новый Израил. Опять 12 колен духовным образом. Из тех, которые вообще ну, никому не нужны. Интересно, что написано от 5 ячменных хлебов. Ячменных хлебов. То есть самый бедный хлеб. И даже не батон. Как на греческом предполагается такой хлебочка. Такой маленький. Вот. И он дальше объяснил, что тот хлеб, даже ячменных хлебов, является символом его плоти. То есть Иисус был бедным. Он был бедным. И вроде свет его кожи абсолютно совпадался на свет этих ячменных хлебов. Ну, это просто по-человечески заметка. Но все равно, тот хлеб, хлеб для самых бедных людей, вот самый дешевый хлеб является символом плоти и тела нашего Господа Иисуса, который Он отдал для нас. Но людей не поняли. Они хотели сразу благословения. В 15 стихе. Они хотели сделать Ему царем. И Он поэтому удалился. Потому что он не пришел для этого. Он пришел умереть. И чтобы найти для нас прощение. Чтобы мы будем в конце концов жить вечно во Царстве Божьем. Но они хотели все сразу. Дай нам вот сейчас все сразу. Мы хотим, чтобы сразу все будет хорошо для нас. И пришли к нему в 28 стихе и сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Ой, мы хотим и тоже творить чудеса. Мы хотим иметь вечный ну, хлеб, чтобы не будем голодовать. Дай нам вот такую способность творить чудеса и так далее. И до сих пор такой менталитет есть. Я хочу благословения в физическом конкретном плане вот перед моими глазами. И он сказал, что это нет. Это вопрос по-другому, 29-й. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть верить в Божие, верить в Иисусе, это вот наши дела. Это то, что надо. Творить чудеса, иметь сразу царствие, это не дело. Дела, которые Бог хочет, это ничего больше, чем веровать в Иисусе, зная, что точно я буду жить вечно. 33. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизни миру. Сходит с небес. Как-то предполагается, что я сейчас сохожу с неба. Вот. Это предполагается процесс, который продолжается. И понятие о том, что сходить с небес, это, говорится, какое-то явление Божие. Какое-то Божие явление к человеку. Он сказал в одном плане, что я сейчас сожжу с небес. Он не говорил о его рождении, но о его жизни. И дальше он будет объяснить, что он тоже будет сходить на будущем с небеса, когда он умер на кресте. Потому что он объяснил в 51-м. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть, я буду дать вам хлеб. То есть, моя плоть во время его распятия. Но он и тоже в настоящем времени говорил о том, что я прямо сейчас дам хлеб вам. То есть, его смерть на кресте была как-то связана с его жизнью. То есть, он постоянно отдал жизнью, отдал от себе. Его распятие как-то не было как-то отделенным из его настоящей жизни. Он жил при таком духе постоянно. Он сказал в 33-м: «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Дает жизнь. В каком плане мы получаем жизнь? Из-за того, что Иисус умер, из-за того, что мы это принимаем, из-за того, что мы это символизируем во время преломления хлеба. Значит, что Он готов дать нам Его Дух. Потому что Его Дух, Его жизнь – это однозначно. Дух, 63-е, животворит, плоть не ползает немало. Слово, которое говорю я вам, суть Дух и жизнь. То есть Его Дух, Его жизнь – однозначно в этом плане. Итак, Его жертвоприношение, дар Его тела для нас, Его плоть для нас, является дар Духом. И тот вечный жизнь, который мы сможем сейчас испытывать и жить, это жизнь по Духу. Значит, поскольку мы принимаем Его Дух, мы принимаем вечную жизнь. Потому что тот форма жизни, тот тип жизни, тот образ жизни, который мы сможем прямо сейчас получать от Него, это тот жизнь, который мы будем вечно жить. Поэтому он сказал в 39-м, что... Нет, это 40-й. «Верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То есть, когда он сказал, что я дам вечную жизнь, это не одно и то же. Сказать, что я буду воскреснуть человеку в последний день. Он сказал, что я прямо сейчас дам вечную жизнь вам, и я воскрешу его в последний день. Значит, поскольку мы будем жить той жизнью с Иисусом прямо сейчас, это получается природное, натуральное продолжение жить вечно в Царстве Божьем. Это как-то будет естественно, если Его жизнь уже во мне. Ну ладно, я умру, но это ни при чем. Бессмертная душа в этом плане у нас нету. Но если мы жили по Духом Его, значит, как-то без перерыва, когда Иисус придет, воскресенье будет в последний день, и мы продолжаем жить той жизнью. Мы сможем поэтому жить сегодня так, как мы будем вечно жить. Это суд, по-моему, поручение вечного жизни. Понятие этого, это очень требовательно, что я могу жить прямо сейчас так, как я буду вечно жить. Потому что если это так, то жизнь является все. Это является самое главное. Это жизнь. Это не хобби, это не развлечение, это не традиции, это не вопрос ходить иногда в церковь. Это не лишь религии. Это жизнь. Жизнь. Постоянно. Каждую секунду. Вот. И Он готов дать нам тот жизнь. Вопрос тогда быть открытым к этому дару. Ну, как мы здесь читаем, евреи как-то страдали с этим. Нет, они не хотели. И человечество вообще борется с таким понятием благодать или милости. Они это не хотят. Гораздо легче дать человеку, скажем, 10, 20, 100 заповедей. И мы думаем, ну ладно, я постараюсь вот исполнять эти заповеди. Если не получится, то не получится. И кто знает, наверное, я буду жить вечно, если Бог будет миловать меня, кто знает. Это, ну, тот подход, это, конечно, подход иудаизма, ислам и тоже очень много христианские конфессии. Когда Иисус абсолютно наоборот сказал, нет, не надо переживать, буду ли я спасен, в конце концов, потому что я дам тебе прямо сейчас вечную жизнь, прямо сейчас. Поскольку мы живем в той жизни, поскольку мы разрешаем дух или, иными словами, жизнь Иисуса жить в нас. Но почему мы это не хотим? Потому что мы предпочитаем наши жизни, наши собственные жизни. Я, тот эго, который есть в каждом человеке. И если его дух, его жизнь пришел бы, если я вполне открыт к этому, значит, моей жизни уже нет. Так как Павел писал насчет крещения. Если, ну, он сказал, что это не я, который живу дальше, это он. Он живет в нас. Ну, это по идее, да, это приятно, по идее. А фактически, в реальности, кому это нужно? Кому это понравилось? Нет, я хочу жить, я хочу делать то, что я хочу. И пусть это в религии будет, но иногда я об этом думаю, и да, как-то галочку ставлю, что это, да, правильно. Нет, это дальше. Это гораздо больше, это все, это требуется весь жизнь. И каждый уголь нашей личности, его жизни должен быть и там. И кому это нужно? Поэтому люди, они спорили с ним. И он специально, мне кажется, ставил его учение при таком термине, который он знал, провоцировал бы евреям. Допустим, 54-й. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». И я воскрешу его в последний день, великий опять. Поручение вечной жизни и воскресение в последний день – это два разных момента в этом плане. Но пьет кровь человека – это для евреев мерзость. Ну, для нас всех это странно, понятие. Но особо для им. Для им кровь – это ужасно. Это источник нечистота. И пьет эту? Нет. Тем более, кушать плоть другого человека – это тоже мерзость. Но Иисус специально выбрал такой термин, чтобы им провоцировать, чтобы людей подумали бы. Потому что кому опять это нужно? Я хочу мою жизнь, я не хочу кушать плоть другого мужчины, не хочу пить кровь другого человека, нет. Это мерзость. Так как мы тоже не хотим, чтобы его жизнь, его дух пришел бы в полноте в моем жизни. Чтобы мою жизнь, мой я, это эго, как-то вышел бы. Или, по крайней мере, существовал под его духом, под его жизнью. Кому это нужно? Это только когда мы понимаем, что ой, у меня выхода нет. Я это очень хочу, потому что по-другому я не могу. Мы это видели, как они голодные, у них были кризис, как кушать, откуда столько хлебов. И тоже между тот чудо и его объяснение было тот чудо на море. Когда они еле-еле не тонули там, Господи, помоги. И они поняли, что это только от Него спасение. Что больше человеческих сил у меня нету, чтобы спасать себе. Это тоже как-то в курсе с этим объяснением. И Бог действует в нашей жизни, чтобы мы шли бы к этому. Чтобы мы шли к тому, что мне надо уповать вполне на Него. Ладно, я отдам себе вполне. Ты хочешь жить во мне, то живи. Да. Бери каждый вот, уголь моего личности и жизненного и мышления. И все-таки это начинается, конечно, с крещением, когда человек сознательно присоединяется с Иисусом, принимая Его смерть, Его воскресение. Ты лежишь там в ванне под водою, это как смерть с Иисусом. Из воды, как воскресение Его из гроба. Значит, что дальше Он будет в тебе жить. И это не для всех, потому что эго такое сильное, что да нет, я хочу как-то ходить в церкви, да, я не против. Иметь какой-то долг в религии, в моем жизни, да, я не против, обязательно. Но различать ему вполне жить в тебе. Это другое. Это только для тех, вроде, которые на колени уже, что я уже на последнее дыхание. Вот, я не могу дальше. Как я могу столько тысяч человек, такое множество покормить. Как я вот в корабль, там в море, в буря, на гран смерти. Господи, помоги. Вот. Это только тогда, когда человек шел бы к этому, что он готов и будет сказать, ну хорошо, я открыто. Ты победитель. Заходи ко мне. Итак, евреи постоянно трактовали, что манна, да, это значит мессия. Но мы будем только, они трактовали, мы будем только кушать тот манна в Царстве Божьем, на будущем. Иисус сказал, 48-й, я есм хлеб жизни. Прямо сейчас покушайте, будет ваше. И это процесс. Он сказал, что 55-м. Плоть моя истинно есть пища, кровь моя истинно есть питье. Значит, это является истина или правда для человека. Не в том, что мы собрали какую-то кучу теологии, мы считаем, что это какая-то закрытая вот, куча вот, правды или истина. Истина, значит, очень простой момент, что я верю, что Иисус умер и воскрес, и я верю, что я буду жить вечно с Ним. И я различал вполне Его действия в моем духе, в моем жизни. Это истина. Это является самое капитальное и основательное, и закончательное истина. Что Он, как Он сказал, я есть истина. Он единственный путь к Отцу и к вечности. И это процесс. 57-й. Как я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. То есть это обоюдный процесс между нами. У нас есть в этом плане вечная жизнь. 47-й. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Мы сможем, это в реальной возможности, жить сегодня, так как будем вечно жить. Поэтому, если мы не хотим так жить, то зачем тогда дать нам вечной жизни на будущее, если мы уже отказался, не хотим, хочу мою жизнь прожить. Хорошо, тогда Бог это разрешает. Ладно, ты живешь, умрешь, все. А если мы хотим, чтобы Он будет во мне жить, тогда мы сможем. Прямо сейчас. И это не вопрос, кто достоин, кто достаточно чист, кто достаточно порядочный и так далее. В духовном плане респектабельный. Нет. Так как Иисус сказал толпе, вот еду, вот банквет, заходите. Я не думаю, что был даже один человек, который отказался. Они все голодные, страшно голодные. Они все пришли, вот. Альтернатив нету. Что нам делать? Магазин нету, денег нет, хлебов на всяком случае нету. Никто не отказался бы. И он сказал, что это в конце концов все от Бога. 65-м. Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Раньше, 60 стих, это и тоже написано, что людей капитально отошли от него. Сейчас опять его осталось меньше, и опять отошли. И осталось только 12. И Иисус заметил, что даже из этих один, то есть Юда Искариот, и тоже будет уходить. В конце концов, на конце этого главы Иисус остался с теми, которые не отошли, сами решили отходить. И я не знаю, сколько человек в течение моей жизни я покрестил. Ну, это в тысячах. Но я не знаю, сколько. Но кто держался? Это не вопрос, кто начинал с таком хороший уровень знания, или кто такой, кажется, святой, хороший. Вот, нет. Это вопрос держаться. И больше нет. Вот, он начинал толпы людей, множество. Но когда он сказал, что, знаете, вот, я буду жить в вас, и это вечная жизнь, я дам вам прямо сейчас гарант вечности и спасения. Много отошли, осталось немного. Он сказал, ну, знаете, это не из-за вашей воли, это не из-за вашей праведности. Бог почему-то выбрал. Вы не пришли ко мне, кроме того, что это было не дано от отца моего. И нет, уходим. Осталось 12. Это не в том, что он им как-то выбрасывал или намек дал, что вон отсюда. Сами отошли. Сами отошли. Итак, урок. В одном плане это все так просто. Так просто. Веровать, что Иисус на самом деле хлеб жизни. Что он действовал по воле Отцу. Что Бог на небесах имеет страшное желание, воле спасать тебе. И тебе надо в одном отношении только сказать «да». Я на колени. Кто я? Я принимаю на твоем условии то, что скажешь. Согласен. Ты хочешь жить во мне? Я открыта. Пожалуйста, живи во мне. И просто так. И Бог сказал «да». Иисус сказал «это да». Это потому, что Бог по милостью и благодатью тебе выбрал. Хорошо. Принимаю. Очень просто. И ты будешь жить вечно. А людей отошли. Множество отошли. Это слишком просто для им. Хотели как-то сами себе оправдать по делам. Хотели, чтобы, ну, это было бы чуть сложнее. Чтобы я могу сказать, что, ну, ладно, дал ты мне вот столько заповедей, я неплохо. Я неплохо исполнял. Дело не в этом. Абсолютно нет. И поэтому людей отошли и осталось только 12. Не очень хорошие, не очень такие духовные. Они рыболовы и так далее, обыкновенные, ну, поножки нормальные, вот, обыкновенные, ничего не специально людей. Даже из них один ушел. Вот. И это так и есть до сих пор. Множество, в конце концов, уходит, когда они встречают то понятие, что спасение по благодати, что это просто-напросто так. И через время людей уходит. Хотя, ну, они желают, наверное, сложный путь. Почему желают? Потому что тот путь Иисуса в одном плане так простой. Но раз ты это принимаешь, если его жизнь будет на месте твоей жизни, ну... Это требуется все. Это дальше не религия, это дальше не посещение церковь, это дальше не развлечение, не просто интересно, но трата времени, иногда читая Библию, потому что, ну, как-то интересно. Нет. Это гораздо выше и более требовательно поэтому. Итак, мы будем совершать преломление хлеба, потому что все то, что мы как раз прочитали, абсолютно на то место, абсолютно связано. К этому. Потому что, поскольку тот маленький кусочек хлеба становится часть нашего тела, это так, как символизируется, как его жизнь, как его дух начинается быть не только часть нашей жизни иногда, но вполне будет тот хлеб, который требуется для жизни вообще. И это является истина, истинной жизнью. Это все других вид жизни, материализму, за отношениях с людьми, за успеха и так далее. Это не жизнь. Это уже не жизнь. Потому что есть только одно, настоящая жизнь. И это не наша жизнь, а жизнь Него. Итак, давайте помолимся за хлебом. Отче, мы здесь перед Тобою, желающих участвовать на Твоем трапезе, быть в Твоем Царстве, имея Твою жизнь внутри нас. Отче, мы на коленах перед Тобою, Отче, дай нам прощение. Мы открыто и постараемся быть более открыто, откровенны к Тебе, чтобы Твой Дух, чтобы Твой Сын жил бы в нашем сердце. Пусть благослови, Отче, тот хлеб, где мы видим символ Его тела, тот настоящий жизни, тот вечную жизнь, который Ты желаешь передать нам. Отче, в нашем слабости мы открыто. Во имя Иисуса. Аминь.